первое послание Иоанна, мы прочитаем из первой главы несколько стихов. И откройте, пожалуйста, сразу еще книгу Исаии, 8 главу. Книга Исаии, 8 глава. Пока вы открываете, несколько таких вот объявлений я хотел еще сказать. Итак, я думал, у меня уже несколько недель лежит на сердце тема «Поговорить о честности». Если Бог даст, но по-прежнему меня беспокоит, я бы хотел, может быть, следующее тогда воскресенье проповедовать, ну, как Бог даст. Вот. В последние несколько дней, где-то с четверга, четверг, пятница, суббота, и вот до сегодняшнего утра, произошло несколько событий, таких, которые меня сильно затронули. И я бы хотел, чтобы мы сегодня об этом поговорили. Вот. Я не думал об этом говорить в очередной раз, но вот это сильно всплыло. Я не буду перечислять эти события, но они сводятся как минимум к двум вещам. То есть я бы хотел сегодня поговорить об учении Сергея Павленко. И у нас сегодня будет не столько проповедь, сколько как бы такой разбор. То есть я бы хотел разобрать по Библии, в чем три вещи, в которых это учение ошибается. Вот. После этого я бы хотел, чтобы Леша тоже вышел, может быть, чем-то поделился, потому что одна из сторон, которая меня беспокоит, что Леша все больше и больше укореняется в это учение. То есть он принял, я понял по нескольким моментам, и в четверг, я надеюсь, что он не против того, что я так говорю, потому что так оно как бы является, но и он, я думаю, потом встанет, сам засвидетельствует об этом. Вот. И как бы две стороны. Несколько событий произошло, и две стороны. Первое, я вижу, что Леша все больше и больше укореняется в этом учении, а я считаю, что оно ложное учение. Я бы хотел сегодня со своей стороны просто это показать, а потом дать ему слово. Он уже изучает это не первую неделю, поэтому так много знает, в принципе, уже. И второе, вторая сторона этих произошедших событий заключается в том, что я понял, насколько вообще это серьезно. Я попытаюсь сегодня это объяснить. Я думаю, что это очень серьезный дух. Это очень серьезное учение, и, к сожалению, оно не право. Осознав, насколько оно серьезно, насколько оно жестко, насколько оно, так сказать, глобально, что ли, и как оно может давить, я понял, что это хуже, чем я думал. По крайней мере, меня так это вот сильно коснулось. Вот, и я бы хотел, чтобы мы тихонечко это все разобрали. Я надеюсь, что я не буду сильно, что я не буду кричать. Мы просто это разберем спокойно. Вот. И Леша потом, если он не будет против, может быть, что-то скажет. При этом я надеюсь, что, может быть, его коснется то, о чем мы будем говорить. То есть я бы хотел это разобрать, и, может быть, его коснется, не знаю. Потому что я, честно говоря, верю, что он все равно вернется в то правильное учение, которым является, я думаю, Библия и послание брата Бранхама. Именно в трактовке Святого Духа, который Бог дал через этого пророка. Не через Сергея Павленко, а через брата Бранхама Дух объяснил Библию. Вот. И еще один из вопросов заключается в том, что нам как церкви делать. Потому что это учение влияет на нас, и нам нужно что-то сделать с этим. У меня есть одно предложение. Ну, как Господь нас поведет. Хорошо? Я прошу вас, чтобы вы были внимательны. А, еще я хотел сказать, что пару дней особенно напряженно я размышлял над этим. И вот получилось это в том, что я отпечатал по 4 странички, по 4 листа, 8 страничек. Хочу вам, после того, как мы прочитаем Библию, раздать это, кто хочет иметь. Я бы хотел, чтобы Леша имел это, держал. Можно дать ему ручку, может быть, он в чем-то будет поправлять свои мысли. И кто еще захочет, чтобы вы следили. Суть просто в том, почему так много, просто цитата из Библии просто сюда, чтобы мы не лазили там и там. Просто здесь я скопировал сегодня утром, и здесь много-много, почти все, 70%, наверное, это цитата из Библии. Вот поэтому так мы будем пробегать. Я бы хотел это дать один у себя, вот всего 7 штук. Кто захочет следить, просто как конспект. Это не развернутая статья, то есть там звездочками, это просто конспект, как бы отдельные мысли, а я буду их потом еще добавлять. Сейчас раздам. Давайте встанем, помолимся сначала над Словом Божьим, прочитаем его, а потом перейдем. Поэтому молитесь, пожалуйста. Я надеюсь, что мы углубимся в это, с одной стороны. С другой стороны, что я не сильно вас задержу, но вместе с тем я прошу вас, так серьезная как бы такая тема. Просто молитесь. Знаете, я уповаю на Бога. Вы, я верю, так же уповаете. Я верю, что Леша так же уповает на Бога. У нас один Бог. Мы отдадим все в руки Господа нашего, и пусть Бог руководит. Да? Дорогой Господь, мы открыли Слово Твое. И вот как бы несколько таких замечаний я сказал. И мы сейчас все полностью передаем под в Твои руки, Господь. И мы бы не хотели, чтобы что-то было неверное или неправильное. Пожалуйста, руководи нами, Господь. Дай нам почитать сейчас и сделать такой небольшой разбор по Библии, Господь. Пусть Твой Святой Дух усмотрит, чтобы мы могли, сидя так спокойно, просто взвесить, да или нет. И потом, как бы, даже когда мы разойдемся, могли бы это, в том числе вот где-то по этим напечатанным вещам, разобрать, может быть, дома еще подумать, помолиться. Вот, как бы, мы никуда не спешим. Я верю, что Ты держишь все в Своих руках, Господь. Благослови нас, пожалуйста, Отец. Я отдаю в Твои руки сейчас это собрание еще раз. Прошу Тебя, чтобы Ты был со мной, руководил мною. И также благослови наших сестер. Благослови, Господь, моя личная просьба, особенно брата Лешу. Помоги ему просто, ну, как бы, немножко отвлечься и от меня, и от Сергея Павленко, а просто поразмышлять еще самостоятельно над Писанием, Боже, и, может быть, его что-то коснется тоже. Я бы хотел, чтобы он какие-то вещи переоценил. Господи, благослови. Мы отдаем все в Твои руки, мы отдаем друг друга в Твои руки, и мы просим, чтобы во всем прославился наш Господь Иисус, и это имя, о котором Ты сказал, что нет другого имени данного под небом, через которое мы спасаемся. Мы просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Кто хочет, возьмите, я один себе оставлю. Вот. Если можно, старайтесь не забегать вперед. Мы будем читать по мере того, как. Если кто-то не хочет, может не брать. Можете потом это взять с собой. Леша, если можно, возьми тоже, чтобы смотреть. Да? Или с Надей вдвоем. Кому-то еще дать? Может, Наташе, Свете? Хорошо, давайте прочитаем Слово Божье сначала из Библии. Первое послание Иоанна, первую главу мы открыли. Я бы хотел прочитать с 4 по 7 стихи и потом в Исаию обратиться. 4 стих. «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В книге Исаии, 8 главе, 19-20 стихи, говорят так. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам, и чревовещателям, и к другим разным людям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» И вот такой совет, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они, люди, не говорят, как это слово, то нет в них света». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, давайте немножко обо всем этом поговорим. Пусть Бог благословит нас. Я не знаю, насколько это затянется. Буду стараться, с одной стороны, спешить, с другой стороны, ну, не возбуждаться, а просто тихонечко, чтобы мы разобрали, да как на уроке. Итак, это место, вот Исаия 8:20, например, брат Сергей тоже Павленко приводит в письме, брат Леша мне сбросил, я тоже читал, он как бы отвечает одному брату Михаилу. Вот. И он тоже это цитирует. И на одной из проповедей, уже посвященных этому учению, у нас было два служения, где я говорил на эту тему, в том числе про свет. Вот. Этот стих является одним из показателей. И вот соединяя эти два стиха, перед тем, как мы будем читать из того, что вот, как бы я хотел, чтобы мы разобрали на этих листочках, соединяя эти два места, мы получаем следующее. Обратите внимание. Иоанн, он пишет это послание и говорит, что мы встретились со Словом буквально. И Он был во плоти, и мы Его трогали, осязали, разговаривали с Ним. И мы приняли от Него это помазание, этот свет, это Слово. И мы возвещаем это Слово вам. И Он говорит, вот благовестие, которое мы хотим вам передать, для того, чтобы ваша радость была совершенна. То есть это приводит к одному из плодов Духа, плод же Духа, любовь, радость, мир. Первые три, в частности, вот эта радость появляется внутри человека. И он говорит следующим стихом, пятым стихом, Бог есть свет, понимаете? В нем нет никакой тьмы. Аминь. Слава нашему Господу. То есть он, полнота света, в нем нету ничего, никакого зла, в какой бы то ни было форме, будь то грех, будь то какое-нибудь злодеяние, там, не знаю, какая-то похоть, или желание искусить на зло, раздражение, или гнев, там, или чванство какое-то, все, что можно приписать или человеку, или ангелу в Боге, отсутствует, я имею в виду злому ангелу, отсутствует, он есть свет, то есть, так вот как бы включишь, и везде светло, нету ни одного кусочка тьмы. Вот. И он говорит, если мы говорим, что мы имеем общение с ним, а он есть свет, вот, но сами в свете не ходим, тогда мы ходим во тьме. Мы только говорим, что мы общаемся с ним, но на самом деле, если в наших поступках, в нашей повседневной жизни или в нашем учении, я сегодня буду говорить об учении, тема такая, обучение Сергея Павленко, вот, есть тьма, то получается, что где-то какой-то канал засорен. При этом я могу сказать, что, может быть, и у меня где-то какой-то канал засорен, то есть какую-то фразу я могу сказать не так во время проповеди, или еще что-нибудь, может быть, даже какую-то тему развить ее. Хорошо, если меня скорректирует Бог, послание, просто любой брат или даже сестра может сказать, а что ты имел в виду? Вот, и так посмотришь, и, к сожалению, делает ошибки, об одной ошибке я поговорил в самом начале сейчас, да? Вот, но так или иначе, Бог есть свет. И тот, кто им говорит, что он имеет связь с Богом, он должен ходить во свете. Но если он говорит, что я с Богом имею контакт, но хожу во тьме, значит он лжец. Прям совершенно четко и ясно, да? И он потом дальше говорит, так вот, если мы имеем общение с Богом и ходим все-таки во свете, тогда мы имеем общение друг с другом. Сначала наша связь с Богом, потом наша связь друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это то, как должно быть, да, в церкви. Вот. А в Исаии, как второе место, вот оно идет вдогонку, он говорит, а если он кто-то скажет, давайте обратимся, я так скажу, к какому-то другому каналу, к другому источнику, вот, и скажут, давайте вот так вот сделаем. Там вообще была проблема, Исаия ее описывает тем, что в то время в Ветхом Завете, то есть много было всяких колдовских сил, их в принципе и сейчас хватает, но тогда, видимо, было особенно. Сейчас вот экстрасенсы там и всякие биополя, а тогда вот еще были вот их служители как бы греха. И говорит, обратитесь к ним, да, что они вам скажут? Может быть, они вам помогут? То отвечаете так. Народ Божий, он не должен обращаться к другим каналам, да? И проверка такая, Исаия 8:20. Если люди не говорят так, как говорит закон, Слово Божие, и откровение, помазание Святого Духа, то значит эти люди не правы, в них света нету. А соединяя эти два места, получается, что если Бог есть свет, а в них нету этого света, то есть идентичного, то есть имеется в виду Святого Духа, то тогда эти люди не правы. То есть это очень серьезная вещь, я сейчас не говорю пока ничего, я просто вот закладываю на такое основание, понимаете, то есть это действительно весы. Слово Божье, вот весы, я взял одно место из Нового Завета, из Ветхого Завета, на этих судах, на этих весах можно меня самого судить, то есть если я говорю не так, как говорит Бог, то есть во мне нету света тогда, вы тогда зря меня слушаете. Но сейчас, поскольку мы говорим именно об этом учении, а если брат Сергей говорит неверно, и в нем он говорит не так, как говорит Слово и Откровение, значит он не прав. А одно из двух, понимаете? Давайте двинемся. Вот по этому как бы листочку я много выписал, и если можно, повторюсь, не забегайте вперед, мы просто будем так вот читать какие-то вещи, я буду останавливаться, пусть Господь благословит. Итак, об учении Сергея Павленко. Сначала я просто цитирую одно свое письмо, мы тут где-то с недели две, может быть, или три с одним братом переписывались, не буду его называть, не имеет значения ее. Он написал, что они находят в этом учении, как бы, мне достаточно пару слов почитать из того, что он противоречит, как бы, для меня все ясно. Я ему так вот написал. Это там, где кавычки начинаются, то есть это реальная цитата. Об учении Павленко. Есть две крайности. Я хочу, чтобы вы во все это вникали. Есть две крайности, в которые нельзя впадать. Первое. Нельзя действительно пренебрегать Библией и почти полностью сосредоточиться на проповедях пророка. Имеется в виду пророка брата Бранхама. Это ошибка. И на этом в том числе давит Сергей Павленко. Вторая крайность. Начать пренебрегать посланием. Даже посмеиваться над ошибками пророка и церквями. И уйти в собственное толкование писаний. Послание нас уравновешивает. Послание это то, что Бог дал в виде Слова Божьего через Святой Дух, через брата Бранхама. Послание нас уравновешивает, объясняет. Но они, эти люди, начинают все трактовать по-своему. В эту ошибку и впал Сергей Павленко. Это мое мнение. Нельзя самовольно трактовать слово. 2 Петра, 1 глава, 20-21 стихи. Чуть дальше я буду об этом, это место цитировать. Я уж не стал здесь разрывать свое письмо. И там речь идет о том, что никогда откровение не разрешалось самим собою. То есть буквально это старый язык, не разрешалось. То есть оно никогда не трактовалось человеком самим по себе. Просто от себя. Вот хочется ему так это объяснить, местописание. Он это объясняет. Так местописание не разрешают, не развязывают. Нельзя самовольно это делать, 21 стих, потому что то, что написано в Библии, это произносили святые мужи Божьи, ведомые Духом Святым. Нужно помазание Святого Духа, чтобы объяснить то, что там написано. Нельзя самовольно трактовать слово, но он начал это делать. Сейчас дошел до немыслимых вещей. Как опасна первая ошибка, крайность, пренебрегать Библией. Принимать все за чистую монету, в кавычках, не проверять по Писанию все учения, что сейчас ходят по церквям так называемого послания, допускать даже николаитство в собрании, и деноминации, и другое. Точно так же опасно и учение из Харькова. Действительно подрывать авторитет изреченного слова и предпринимать попытки принести людям свой, большими буквами, свет, свое толкование и увести их за собой. Это просто передергивание. Благословит вас, нас Господь, идти точно за Ним. В любви к Нему, Его Слову и Его Пророку. Привет семье и собрании, Павел. Отвлекусь еще раз. Если что, я говорю свое мнение. Вы потом перепроверьте, и одновременно церковь, я обращаюсь к вам сейчас как к церкви. Думайте, вы думаете сами, решайте. Если что, потом будете сами еще взвешивать. Я говорю свое мнение, и буду потом пытаться доказать это. Брат Леша выйдет потом тоже, я надеюсь, он чем-то посвидетельствует, ну, со своей стороны. Вы же, церковь, сидящие здесь люди, должны все взвесить. Хотелось бы разобрать три вещи, в которых это учение ошибается, несет ложь. Я говорю это во имя Иисуса Христа, даю это свидетельство. То есть я отвечаю за то, что я говорю. И там может быть много разных, но три, которых я уже столкнулся с этим, достаточно ясно. Первое заблуждение. Подрыв авторитета изреченного слова. Неполное принятие брата Бранхама как пророка. Малахия 4, 5, 6. Как послание к седьмому периоду церкви. Откровение 3, 14, 22. Второе заблуждение. Неверное понимание прихода Иисуса Христа во плоти. 1 Иоанна 4, 1, 3. 2 Иоанна 7. Чуть дальше мы будем это разбирать. Третье. Неверное понимание Святого Духа и его соотношение с посланием, данного через брата Бранхама. Теперь более подробно. Первый тезис. Подрыв авторитета изреченного слова. Его синоним другое послание. То, что Бог изрекал через своего пророка, брата Бранхама. Неполное принятие брата Бранхама как пророка. Малахия 4 глава. Да, или как послание к седьмому периоду церкви. Цитата. Смотрите, первая цитата. Откровение, первая глава, 10 стиха. Иоанн пишет. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он, 16 стих, он держал в деснице своей, в руке, семь звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. 20 стих объясняет. «Тайна семи звезд, которые ты видел в руке моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей». С 14 стиха 3 главы. Мы знаем эти места Писания, но вы вчитывайтесь. Это так говорит Господь. Это не выдумано и так далее. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Аминь. Мы знаем, что эти два места Писания в том числе имеют отношение к нашему пророку, брату Бранхаму. Бог показал Иоанну, и это Библия, Новый Завет, Откровение, 1 и 3 глава, что наш Господь держит 7 звезд в своей правой руке. И Он сказал: «Я держу эти звезды, это ангелы 7 церквей». И мы все в это верим, и брат Сергей Павленко тоже в это верит. Вот, что Иисус, говорю прямым языком, держит в своей руке брата Бранхама, как пророка, как ангела. И он говорит через этого пророка к Лаодикийской церкви. Мы знаем, что мы живем в это время. И он говорит через него, как он сам, Господь. Он постоянно держит этих ангелов в своей руке. Понимаете? Постоянно. Вот. И он говорит через них. И в 22 стихе очень важное замечание, он говорит так: «Имеющий уши, пусть слышит, что Дух». Я думаю, что это безоговорочно. Святой Дух имеется в виду. Говорит через брата Бранхама. Это очень важно. Просто оценить, что такое послание. То есть, вот эти проповеди, что это такое? Это изреченное слово. Это Бог, который говорит через своего слугу. Следующее место Писания, Малахи, 4 глава, 5-6 стихи. «Вот я, то есть Бог, пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он, с маленькой буквы, он, пророк, Бог через него, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, большая буква, Бог, придя, не поразил земли проклятием». Иоанна 13:20. «Истинно, истинно говорю вам», это Иисус говорит, «принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Это очень важно. И если предыдущие стихи, это есть «так говорит Господь», то есть это Библия, то Он послал брата Бранхама для того, чтобы мы приняли его. Не приняли его как человека, а приняли как пророка. И приняли, что это Дух, который говорит через него. Святой Дух. И если противостоит другой Дух, который говорит, что тот Дух ошибался в чем-то, я не разбираю ошибки брата Бранхама как человека, а ошибался тот Дух, а мы будем разбирать, что он явно говорит, он ошибался, он даже говорит в одном из писем, что если брат Бранхам бы сказал вот так, в противовес моему учению, уже сразу забегаю, то он бы для меня был бы антихрист, и мне без разницы, сколько ангелов крутилось вокруг брата Бранхама. Он доходит прямо до своей стены. Он приближается в ад, я сразу говорю, я говорю во имя Иисуса Христа. И это не отречение какое-то. Они там в Харькове запугивают: «Не хулите Святого Духа». Я говорю, что всякий дух, который говорит в противовес Святому Духу, говорившему через брата Бранхама, не человек, когда ошибки его, а Святой Дух, который говорил через пророка брата Бранхама, согласно Писанию, которое я уже прочитал, это дух Антихриста. И это ложный дух, и он вводит брата Сергея Павленко. «Во имя Господа Иисуса Христа даю отчет и свидетельство». Я думаю, что эта кассета, ну, в смысле проповедь, скорее всего, до него дойдет. И вот это, что я распечатку сделал, это до него, я думаю, дойдет. Или я пошлю, или еще как-то, если будет побуждение. Но я думаю, все равно так или иначе она попадет к нему. Поэтому я знаю, что я говорю. И никакого страха, и вот это вот запугивание, которое у них там есть, «не говорите, не хулите», он хулит Святого Духа. Смотрите дальше. Матфея, 23 глава. 34 стих, опять Иисус. «Посему, вот я, Бог, Иисус, посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, в ваших собраниях, и гнать из города в город». Матфея 10:41. «Кто принимает пророка», опять Иисус говорит, «во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Я рад, что я, Павел, я могу принять брата Бранхама во имя Божьего пророка, которого он послал. Я, в принципе, думаю, что и Сергей так же считает. Я так думаю. Вот. Я думаю, что Леша так считает, потому что он говорил, что он считает, что брат Бранхам это пророк. Просто речь в том, что нужно принять его полностью, так как он говорил, как Святой Дух через него говорил. Цитата из послания к евреям. Я себе позволю, я верю в эту цитату. Вот. И это, если кто-то не верит, это его дело. Я верю. Послание к евреям, 7 глава, 2 часть, 348 пункт. «И вы, люди с задиристым характером, которые всегда без умолку наговаривают на кого-нибудь, не могут примириться и все такое. Будьте осторожны. Вы виновны, если скажете против своего брата неверное слово, несправедливое. Ходите и разносите в пух и прах. Мой первый тезис, что он подрывает авторитет изреченного слова, хулит брата Бранхама и хулит Дух Святой, который через него говорил. Я считаю, что это прямо к нему. Не обязательно втыкать нож в спину человека, чтобы убить его. Можно подорвать его репутацию и погубить его влияние. Если говорите здесь против своего пастора, скажете о нем что-нибудь плохое, вы все равно что застрелили его. Сказали о нем то, что не так. Это же погубит его влияние перед людьми и тому подобное. И вы виновны в этом. Так Иисус сказал. Так вот, у брата Бранхама была проповедь, такое обвинение, я еще тоже хотел сказать, отвлекся сейчас. И он говорит, я хочу обвинить современное поколение в том, что они отвергают Иисуса так же, как они отвергли его тогда. И взял такую фразу. Там они распяли его, цитата из Библии. Там, в Иерусалиме, самый религиозный город, они, евреи, фарисеи, саддукеи, самые религиозные люди того времени, распяли, убили самой позорной казнью, которая только была в мире, его, Иисуса, принца жизни. Так вот, они, братья и сестры из Харькова, их последователи, кричат, что мы распинаем. Так вот, я считаю, как я повторюсь, я начал с этого, как из цитаты своей письма. То есть такая крайность, что люди отбрасывают Библию и делают из послания деноминации и так далее. Это не моя вина. Я не отвечаю за это. Я сделал, что касается меня лично, я сделал свои предупреждения и послал статьи, и многие отвернулись. Я говорю сейчас как свидетельство, просто что было. Многие церкви отвернулись от нас. Я думаю, что так вот просто, как пример, это просто может человеческое, но я думаю, что 90-95% всех поместных собраний, которые принимают проповеди брата Бранхама, что это слово Божье, изреченное к ним, сказанное, вот, помощь для них, да, они в деноминациях. То есть я так думаю, это мое мнение, подавляющее большинство. Но тем не менее, авторитет брата Бранхама непререкаем. Это Божий пророк, понимаете? И подрывать авторитет, и подшучивать, и смеяться, и все прочее, это неверно. Это просто подрывать авторитет Слова Божьего, и это просто цитата из брата Бранхама, она как иллюстрация, знаете. А вот цитата уже из Библии. Луки 17:1-2. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти с соблазном. Но горе тому, послушайте, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих, одного из простых учеников». Знаете, как тот же Бранхам сказал, люди, христиане, они робкие, они кроткие существа, они боятся Бога, они не хотят не угодить Богу. И когда человек встает такой умный, я считаю, что брат Сергей, он умный человек, очень, очень харизматичный, у него хорошее чувство юмора, он очень эмоциональный, он за словом в карман не полезет. Я просто описываю, вот, как я его видел, как я читал о нем и так далее. Вот. То есть он харизматичен в том плане, как ему это люди говорят, то есть энергичен, людям нравится, он лидер, он создан быть лидером. Но если он берет и свой авторитет вкладывает в то, чтобы уводить людей от простой веры в Иисуса Христа, то тогда он делает свое плохое дело. И это неправильно, так нельзя делать. Слушайте дальше. Я думаю, что от Бытия до Откровения, вы можете сами проследить, всегда были люди, это я все говорю о пророке, да, что вот были такие пророки, Бог через них говорит, то есть Бог вообще говорит через людей. И подрывать первый тезис, авторитет изреченного Слова Божьего неверно. Вот. От Бытия до Откровения всегда были люди, избираемые Богом, через которых Он показывал путь спасения. Что Ной пытался достучаться людей, что Авраам был избранным Божьим, вот, а Лот от него ушел, что Моисей и так далее, и так далее. Амоса 3:7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Осия 12:13. «Через пророка вывел Господь Израиль из Египта, и через пророка он, Бог, охранял его». Видите, что, какое значение Бог придает этому? Из письма Сергея Павленко Михаилу, 30 марта 2004 года. «Вы, Михаил, говорите, то есть это его реальное письмо, что не состоите в деноминации стоящих посланий, но ваш образ веры полностью ему соответствует. Вместо того, чтобы следовать за Словом Божьим, невзирая на лица, в том числе и на лицо брата Бранхама, на лицо Бранхама, вы занимаетесь замаскированным идолопоклонством, поклоняясь твари вместо Творца. Ибо абсолютом всякого вероисповедания является Бог. Бог этого исповедания. Если вашим абсолютом являются слова смертного человека, какой бы он служение ни нес в теле Христовом, Вы являетесь идолопоклонником. В данном случае вы, Михаил, являетесь брахмапоклонником. Это духовный блуд. Сказано неплохо, сказано сильно. Есть действительно такое дело, духовный блуд. Но я не принимаю смертного человека, я принимаю пророка. И все предыдущие цитаты говорят о том, что Бог охраняет людей через пророка. Бог говорит, Дух говорит церквям через этого. Я держу его в своей руке. Я посылаю его к вам. Вы готовы смеяться над ним. То есть это можно, конечно, Сергей может и к себе это отнести, и надо мной смеются. Но я сейчас защищаю брата Бранхама. Просто свидетельство в его пользу. Понимаете, я здесь написал. Лично я, Павел Т., не поклоняюсь твари вместе Творца. Я осознаю положение его как человека, брата Бранхама. Я чту дух, это мое свидетельство, который говорил брате Бранхаме. Так поступая, я как раз и чту Творца. Принимая посланного им пророка. Смотри приведенные выше цитаты. Сравнение с Иоанном Крестителем. Это все, чтобы было более доходчиво. Из Луки 1 глава. Слово Божье. Ангел же сказал ему, Захарии, не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Это такая была позиция у Иоанна Крестителя. И вот такой вопрос. Что было бы, если бы фарисеи тех времен сказали, мы не будем чтить тварь, то есть Иоанн, вместо Творца, то есть Иеговы. С какой-то стати? У нас есть Моисей и есть Священное Писание. Зачем нам его слушаться? А то я так даже уже и написал. У нас есть Моисей и Божье Писание. Цитата. Малахия 3 глава, с 1 по 4 стихи. «Вот я, Бог, посылаю ангела моего». Мы знаем, что это к Иоанну. «И он приготовит путь передо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». То есть Иоанн мог бы сказать, меня не надо чтить. Я думаю, что Бранхам бы так бы сказал. Он очень смиренный человек, он всегда говорил к Библии, к Богу, к Библии, к Богу. Но при этом он говорил другие слова. Я голос Божий для вас. Говорите так, как я говорю на пленке. Потому что это Святой Дух говорит. Вам это может быть кажется, что и это ошибка, и это ошибка. Но это говорит Святой Дух. Послушайтесь. Вы примите это так, как это сказано? Или вы будете в этом копаться? Это опасно. Иоанн мог бы сказать, меня не надо чтить, но я послан им. Покайтесь полностью, отодвиньте в сторону все ваши собственные ереси и примите его весть, его слово. В Деяниях написано, что это фарисейская ересь, саддукейская ересь. То же самое относится к брату Бранхаму. Повторяюсь, Малахия 4 глава, 5-6 стихи. Вот я, Бог, пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть, вот такая позиция брата Бранхам. Тут я могу сделать оговорку, что я думаю, что в большинстве своем Сергей бы сказал бы, вот, что он согласен. Я думаю, что Леша скажет, но я тоже все это принимаю, согласен. Но я так понимаю, что они, во-первых, не полностью с этим соглашаются. Вот они, второе, сейчас мы будем разбирать пункт, они уже начинают спорить с тем, что говорит брат Бранхам, Бог через него вернее. И они начинают смеяться и ронять авторитет этого послание. Они говорят, это уже не так важно. Важна Библия только. Но в Библии написано, что я пошлю к вам вот этого человека, чтобы вы послушались. Они говорят, мы не хотим слушать это. Это тварь, а мы Творцу. Так вот, если вы хотите чтить Творца, то подойдите и послушайте, что говорит этот сосуд. Повнимательнее послушайте и примите это полностью. И не смейтесь, и не издевайтесь над этим. Я понимаю, еще раз делаю оговорку, что люди делают из этого послания все, что хотят. Но это их проблема, они будут отвечать за это. Я этого не делаю. Я не смеюсь ни над церквями в послании, которые принимают неверно, ни над пророком. Здесь же в этом учении идет вот такая насмешка. И это неверно.
это подрыв, это воткнуть нож в спину. Это сделать так, чтобы простые люди сказали: о, так нам эти большие брошюрки надо читать, Библия и книги Сергея Павленко теперь, все. Вот. Вы послушайте уж как правильно, я вам объясню. Это неправильно. Это неправильно. Он не больше, чем пророк Божий. Второй момент. Я надеюсь, что я показал это по Библии. Его место, его позицию. Второй пункт, с чем я не согласен. Это неверное понимание прихода Иисуса Христа во плоти. Очень весомый такой пункт. Вот послушайте. Две цитаты, на которых они многое строят. 1 Иоанна, 4 глава. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, очень внимательно, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Совершенно четко, ясное на самом деле утверждение. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Второе место, которое опять же вдогонку идет. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и Антихрист». Мое свидетельство. Я, Павел Теребилин, абсолютно верю этим местам Писания. Но это учение вкладывает искаженный смысл в эти слова Библии. Они хотят добавить к слову пришедшего во плоти с семенем змея в ней. И это дьявольская, сатанинская ложь. Нигде в Библии не написано, что мы спасены человеческой кровью, не чистой, не святой кровью, но как раз написано наоборот. Мы сейчас будем рассматривать это более подробно. Давайте это рассмотрим. Так в какой же плоти пришел Иисус? Им, тем людям, мало, что он был действительно человек. Библия дает много свидетельств, что Иисус это не только Бог, это еще и человек. Например, 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это название книги брата Сергея. «Человек Христос Иисус». Или «Человек Иисус Христос». «Человек Христос Иисус», как у него. Ну, тут уж не имеет значения. Три слова. Или второе место, Евреям 2. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, эти два места Писания четко говорят, что он действительно был во плоти. Он был как обычный человек. И я никогда в этом не сомневался. Леша в первую встречу нашу я сказал: «А во что ж ты до сих пор верил?» Он действительно обычный человек. У него обычные человеческие эмоции, память, воля, совесть. Он чувствовал боль, он плакал. Ему было очень тяжело, он изнемогал. Мы будем читать эти места Писания. Он так молился и плакал, что у него кровь пошла, как вместе с потом стала выходить. Он смертельно скорбел, он уставал. Понимаете, он плакал из-за Лазаря. Обычное человеческое тело. Но они добавляют. Этого не написано в Писании, что мы спасены человеческой кровью или что в нем было семя змея. Они пытаются взять другие места Писания и постараться этим доказать. Но это ложь. Это ложь. У него была плоть человека, но он, мы сейчас будем дальше это изучать, не было в нем семени змея, не было в нем что-то греховного такого вот, от Марии или от кого бы то ни было. Этого не было. Давайте будем это изучать. Смотрите. Они пытаются притянуть сюда семя змея и фактически, вот что это означает, фактически отрицают девственное рождение Иисуса Христа. Слушайте цитату. «Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим“». Писание говорит, то, что ты родишь, это будет святое. Цитата из греческого. То есть буквально было сказано практически то же самое, но тем не менее. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. То есть это оригинал. В синодальном переводе немножко бывает где-то неточности. Буквально сказано так. «И ответивший ангел сказал ей: „Дух Святой придет на тебя, и сила высочайшего покроет тенью тебя, потому и рождаемое святое будет названо Сын Бога». Это будет Сын Бога. И это будет святое существо. Это не значит, что он не человек. Это не значит, что он терминатор, как вот, знаете, такой пример, внутри металлический скелет, а только с виду такая видимость. Мы знаем по многим местам Писания, что это был обычный человек, но он был свят и он был девственно рожден. Смотрите, Библия и брат Бранхам учат нас этому совершенно ясно, что это был Бог во плоти и святая кровь. Но это учение отказывается брать понимание пророка, хотя он подтвердил это, и это была нечеловеческая ошибка. Мы прочитаем несколько цитат, где он ясно это говорит, и это говорит Дух Божий, согласно Откровению 3.22. Это Дух Божий так учит, это откровение от Духа Святого, что это была Божья кровь, и что это был Бог во плоти, и что там не было человеческого, связанного с семенем змея. Это совершенно ясно. Вот. Или вот это ты принимаешь откровение, или ты принимаешь чуть другое откровение, которое учит противоположно откровению, которое сказал Святой Дух. Также и противоположно Писанию. Иисус сказал, и святая кровь. Но это учение отказывается брать понимание пророка, а Писание извращает. Матфея 22.29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей». В чем? Смотрите, Бытие 3 глава показывает нам, как вошло семя змея. Мы знаем, да? Бытие 4 глава показывает рождение Каина и размножение человека. Бытие 6 глава – смешение Божьей человеческой линии. И даже потоп не уничтожил этого семени. Оно пришло по линии Хама, Ханаан и дальше. И с тех пор было так. Вот Слово Божье. Псалом 57. «Вот, я в беззаконии зачат», Давид о себе говорит. «И во грехе родила меня мать моя». Почему? Семя змея смешалось с обычной человеческой плотью. Понимаете? Смешалось. Бытие 3, 4, я уж просто, чтобы мне не задерживаться. Или вот так было. Иов 14.4. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Никто. Поэтому это была полностью испорченная человеческая раса. И никак невозможно спасти людей. Понимаете? Для чего было дано, задумайтесь, Исаия 9.6, Исаия 7.14. «Ибо младенец родился нам, сын с большой буквы, дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». То есть это был Бог во плоти. 1 Тимофею можно было вставить еще 3.16. «Беспрекословно, великое благочестие тайна». Люди этого недопонимают. К сожалению, брат Сергей стал копаться в этом. И поскольку большой ум его доводит до такого состояния, что он приводит, разбирается в биологии, это, к сожалению, его ошибка. Ум всегда подводит человека. «Великое благочестие тайна». Бог явился во плоти. Исаия 7.14. «Ибо сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве». Дева, девственное рождение. «Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Для чего было это дано? И как уже пророчество, потом это исполнилось. Чтобы разорвать эту линию греха. Понимаете? Потому что нечистое, что принесено было бы потом на Голгофе. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Вы понимаете меня? «Во грехе меня родила мать моя». Если Мария является его буквальной матерью, то она родила полностью греховное тело, а закон запрещает приносить животное с каким-то пороком. Это была святая кровь, понимаете? Это не была человеческая нечистая кровь. Дальше я сейчас привожу Деяние 20.28. «Он очистил церковь своей собственной кровью, Божьей кровью». Это так говорит Господь, это Писание. И это противоречит ложному учению. Смотрите, чтобы разорвать эту линию греха, опять цитирую, Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть как это было, вот девственное рождение? Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Брат Бранхам это назвал так вот грубовато в виде, из такой примера, как инкубатор. А словами Библии это девственное рождение. Так, что написано по поводу его крови? Деяние 20.28, вот ключевое в том числе место. «Итак, вникайте себе, пишет апостол Павел, и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь кого? Господа и Бога, которую он, с большой буквы, приобрел себе кровью своею». Он приобрел его, он Бог, и он приобрел себе церковь своей кровью. Это значит Божьей кровью. Вот цитата из греческого. Это оригинал. Что нам говорит оригинал? Деяние 20.28. «Удерживайте себя и все стадо, в котором вас Дух Святой положил блюстителями, пасти церковь Бога». Тут Господа даже нету. Просто церковь Бога, которую он приобрел через кровь собственную. Это была его собственная кровь. Что у Бога была кровь? Да, была. Это была Божья сотворенная кровь. Понимаете? Она по характеристике была полностью человеческая, но без того вот грязного, без того, семени, как мы говорим, змея. Смотрите, то есть это, так говорит Господь, через Писание, мы сейчас это прочитали. Вот откровение, которое дал Святой Дух, вот откровение, повторюсь, которое дал Святой Дух. через своего слугу брата Бранхама. Книга «Семь периодов церкви», Смирнский период. Бог сделал это. Он сделал все. Он воскликнул миру, проклятому во грехе. Бог воскликнул миру, проклятому во грехе. Я дам знамение вам. У девы будет дитя. Дева зачнет и родит сына. Это будет знамение вам. Это будет вечное знамение. Рожденный ею будет Эммануилом, Бог с нами. Бог сошел в клеточке крови, не через человека, но Духом Святым. И в чреве девы была построена скиния, чтобы умереть. Семя женщины пришло для того, чтобы он принял эти удары и истязания, чтобы принести нам наше спасение. Когда Дух Святой сошел на Марию, он сотворил в чреве ее ту клеточку, которая умножилась и стала телом нашего Господа. Та клетка была сотворена. Понимаете, это Святой Дух говорит. Это было начало творения Божьего. Это Иоанна, Откровение 3 глава, 15 стих. Вот кто есть Иисус. И этот Святой, это Луки 1:35, был наполнен Святой кровью, кровью Божьей. Эта скиния родилась, он вырос в мужа, он пришел к Иордану, и там эта жертва была омыта Иорданом в реке, Иоанном в реке Иордан. Когда эта благоугодная жертва поднялась из воды, Бог сошел и вошел в обители его, наполнив его духом без меры. И когда он умер и пролил кровь свою, совершенная жизнь Божья вышла, чтобы вернуться на грешника, который примет Христа как своего спасителя. Очень четко и ясно. Откровение Иисуса Христа, тоже 7 периодов, 65 пункт. Это был 89 пункт, а это 65. Вы хотите ветхозаветний прообраз? Давайте вернемся в сад Эдема. Когда новости о пропавшем сыне Адама достигли славы, разве Бог послал какого-нибудь ангела разбираться, что там произошло? Разве он послал какого-нибудь сына? Разве он послал кого-нибудь другого, подобного нам? Нет, он пришел сам искупить того потерянного сына. Аллилуйя. Бог не доверил другому свой план спасения. Он доверил его только себе. Бог стал плотью и обитал среди нас и искупил нас себе. Мы спасены кровью Божьей. Вечный Бог вошел в обитель смертного тела, чтобы убрать грех. Он стал акцем, чтобы пролить свою кровь и войти с нею за завесу. Рассмотрите это. Поскольку это кровь Божья, то это совершенная кровь. И если совершенная кровь освобождает нас от силы и цепей и осквернения греха, тогда освобождение совершенное и полное. А нет, значит, это была человеческая кровь с гнилью внутри. И вы до сих пор во грехах ваших. 1 Коринфянам, 15 глава. До сих пор еще вы во грехах ваших. Те люди, которые принимают это учение. Поэтому теперь нет осуждения. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает, то есть объявляет нас праведными. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Это Римлянам 8, 33-34. Вот оно что. Его смерть дала нам кровь. Кровь освободила нас. Теперь нет осуждения. Как это может быть? Нет ничего подлежащего осуждению, потому что эта кровь освободила нас от греха. Мы свободны, невиновны. Не слушайте человека, слушайте это слово. Вы освобождены кровью. Не знаю, это очень четкое, ясное учение. Это только так говорит Господь здесь, вот не приписано. Но это был Дух Божий, который через это говорил. Это не была какая-то ошибка, там, я пошел на рыбалку. Нет, это было учение Святого Духа. И это есть учение Святого Духа в соответствии с тем, что я прочитал перед этим. И Псалом 57, Иов 14:4, Исаия 9:6, Исаия 7:14, Луки 1:34-35, Деяния 2:28. Это все места Писания. Или это еще можно рассмотреть по-другому. Первый и второй Адам. 1 Коринфянам 15 глава, там это упоминается. Вы знаете, первый Адам, да, и второй Адам. Есть. Первый Адам это, собственно, Адам, а второй Адам это Иисус. Его называют вторым Адамом. Римлянам 5 глава, цитата, с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, да, земного, обычного человека, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека. Я верю, 1 Иоанна 4:1-3, это был человек во плоти. Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Это лучше, это больше. Это сделал Бог. Ибо если преступлением одного, опять Адам, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему он снова и снова это вбивает. Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Аминь. Так вот, смысл этого примера, просто чтобы это объяснить. То есть я все это объясняю такими вот иллюстрациями. И первый, и второй Адам стояли на одной позиции. Первый предал себя ради Евы и проклял мир. Второй тоже предал себя ради Евы, не вставил, извините, ради Евы и спас мир. Они должны были стоять на одной позиции. Понимаете? То есть, Адам был человек или нет? Или он был супермен? Он был обычный человек. Вот. Только пуповины у него не было пупка. Он был сотворен Богом. Он имел человеческую плоть, он умер, он болел, как вам кажется, он рожал детей, он был обычный, он переживал и все прочее. Он был обычный человек, совершенный человек. И он поступил так, осознавая, что он делает, он пошел на грех. Но он сделал это ради Евы, чтобы спасти ее. Потому что в Еву вошло семя чужое, и Бог должен был бы ее убить. Но он спас ее. И мы видим прообраз, что и Христос тоже вливает в нас свое семя, Дух Святой, чтобы нас спасти. Потому что мы тоже в свое время понахватали всего прочего. Так вот, должна быть точно такая же. Это первый Адам, это второй Адам. Человеческая раса испорчена. Вы должны проследить эту картину от бытия до откровения. Пророк говорит, брат Бранхам говорит, что если эта картина не вписывается во всю Библию, то вы понимаете это неверно. Понимаете? Итак, это получается так. Человеческая раса пала. И они были нечистые. И кто может родиться чистой от нечистого? Чтобы это была чистая кровь. Чтобы жертва была принесена на Голгофе чистая. Никто не может. Нужно было коренное изменение родословной. И Бог приходит и говорит заранее. Он говорит, Исаия 7.14. Я дам такое, что дева зачнет в чреве и родит святого. Родит Сына Божьего. Обычная человеческая плоть. Но не искривленная всеми этими грехами. Понимаешь ты, брат Леша? Не искривленная. И он родился, и на него сошел Святой Дух. И это была Божья сотворенная кровь внутри этого человека. Человеческая кровь, если бы ее взяли по анализам, гемоглобин, эритроциты и все прочее. Но это была Божья кровь одновременно. Это Бог себе устроил скинию, понимаете? Иначе жертва не жертва. И Деяние 20.28 Павел учит. Бог приобрел себе церковь своей кровью. Это церковь Бога. И это его собственная кровь. Там так написано. Его собственная кровь. Божья кровь. Понимаете? Это абсолютно вбивает все. Но это я еще просто дополнительно объясняю. И Адам должен был быть на такой позиции. И Бог дал возможность и создал Иисуса Христа. Потому что все остальные были уже такие вот. А Бог дал второму Адаму прийти. Какой ты делаешь выбор? И он поступил наоборот. Он отдал себя в жертву ради Евы. То есть ради церкви. Понимаете? На той же самой позиции. Была ли это бутафория, брат Саша Савченко, когда принял это, позвонил, я говорю, понимаешь, Павел, мы не спасены бутафорией. Брат Леша примерно так же сказал, потом, если что, еще добавит, может быть, меня исправит. Он не сказал слово бутафория, Саша Савченко сказал. Понимаешь, это был обычный человек, со всеми этими чувствами и все прочее. Это не то, что как бы сверх там супермен, ему не было больно и все прочее. Нет, это он должен был быть, он говорит, вот с этим грехом внутри, и без греха внутри, это не была бутафория. Понимаете, по Писанию мы смотрим, это не была бутафория. Марка 14.33. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. В нем были обычные чувства. Взял Матфея 26. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Я всегда это все видел, всегда это все понимал. Я не понимаю, во что верили люди до того, как им в кавычках Сергей Павленко открыл истину. Он всегда был таким, он всегда Иисус был таким. Ему было тяжело и больно, он был полностью как я. То, что он родился девственным способом, это не делает из него какого-то супергероя. Обычный человек, ему также было тяжело, те же самые эмоции. Написано, его искушали во всем. У него было желание выпить, он не выпил. У него было желание, образно говоря, с женщиной быть вместе. Он этого не сделал. Его искушали славой, возьмите искушение в пустыне. Его искушали деньгами и все прочее. Он все отверг. Обычный человек, и при этом Бог во плоти. Люди иногда говорят, тогда Бог странным путем пошел. Что ж это такого? Он не так, как мы, а какого-то там супермена сделал. Будьте осторожны. когда вы хулите Бога и Божьи пути, ну ты не так это сделал, понимаете? Вы начинаете корректировать Бога. Мне, говорит Бог, еще и советоваться с вами, как мне это сделать, это вы так считаете, что это бутафория. А вы посмотрите на смерть и на скорби, на тяжесть, которую нес мой сын. Я в нем это нес, понимаете? Это не была бутафория, поэтому я не знаю, из-за чего так люди думают. Не понимаю я совсем этого. Надо им самим опасаться, не спорить с Господом. Это не тот путь. Иначе я не буду в это верить. Если он не такой же, как я, он был такой же, как ты, но без греха. Родословные семя. Люди иногда путаются в этом. Ну как же? Родословные. Матфея 1 глава, Луки 3 глава. Как же? Он же семя Давида и так далее. Заблуждаетесь. Я сказал тут вначале. Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. Как это Бог вообще мог сделать? Вы ковыряетесь в биологии, пытаясь найти, где же там хромосомы, как соединились, где есть кровь и где обманулся брат Бранхам, какой врач ему там наболтал. Вы заблуждаетесь, просто не понимая. Смотрите. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Марка 12, Галатам 4. Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Галатам 3:29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Несколько вопросов, задайтесь. Если мы семя Авраама, как же мы семя Авраама, когда мы не от Сима и не от Авраама по плоти? А у Авраама был прадед Сим. От Сима семя должно перейти было в Авраама, от Авраама дальше. А Библия говорит, вы семя Авраама. А как же мы семя Авраама, когда мы не от Авраама родились и не от Сима? Мы родились от Ноя через другую линию, через Иофета. Мы не можем быть семенем, понимаете? Как? Духовно. Духовно. Бог делает нас семенем Авраама. Хотя мы вроде как и не семя. Библия говорит, что мы семя Авраама, но оно вкладывает не плотской смысл. А люди говорят, это по плоти. Упираются и пропускают духа. Духа пропускают, они судят по плоти. Мы есть не служители буквы, мы есть служители духа. И Писание вот так вот, я это не выдумываю. Как же так вот, понимаете? Или вот, может быть, не знаю, уловили вы или нет. Возвеселись, неплодная, не рождавшая. У тебя много детей. Ну послушайте, как может быть у тебя много детей, если ты не рожала? А вот так вот. Как Мария могла родить сына, не зачавшего? Это должна была быть клетка Марии? А вот так, так говорит Господь. Так говорит Господь, неплодная запросто может родить, и у нее будут сыновья и дочери. Понимаете? Потому что это Бог сделает. А для вас кажется, что это труд? Извините, что кричу, я хотел так, как... Я, все, сейчас потише, чтобы это был как разбор, не как проповедь. Итак, это просто по Писанию. Это по Писанию. Или, то есть, это духовно. Или второй вопрос. Как же Иисус семя Давидова и его корень и так далее, если он был до того, и Давид в духе сказал Господь Господу моему сиди. Как он? Духовно точно так же. И написано, и люди не могли ничего ему возразить, и они замолчали. Они-то все ожидали, что придет там великий из царского семени, придет великий, там он будет священником, он раскланяется перед ними, а Бог это все обошел, сотворив так, как он посчитал своим путем. Воистину, Марка 12 глава, Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводитесь в заблуждение родословными семенами вашими, да? Этим ли вы приводите в заблуждение, не зная Писания и силы Божьей? Итак, вы весьма заблуждаетесь. Опять-таки, картина видна от Бытия до Откровения. Я надеюсь, вы это видите, как это началось, как это было пророчество через Исаию, как Иисус родился, и как вот в Откровении названо, что мы кровью Его спасены, Он сделал нас царями и священниками, и в послании к евреям. То есть, по всей Библии видна эта картина. И третий, последний пункт, я подхожу к концу. Неверное понимание Святого Духа. Оно не ново. Нам не нужен, мол, никакой человеческий авторитет. И сатана подорвал в их глазах авторитет Божьего пророка. А вот теперь нас ведет Святой Дух. Посмотрим подробнее, что в частности делает Святой Дух. 16 стих, это Иоанна, чего тут у нас? 14 глава, смотрите. Иоанна 14, 16 стиха. «И я, — говорит Иисус, — умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, говорит Иисус ученикам.
ибо Он с вами пребывает, прямо сейчас с вами пребывает, и в вас будет. Следующий стих. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я, Иисус, говорю вам. Пример Моисея, Иисуса Навина. Бог говорит Иисусу Навину: «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от себя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». 7-8 стихи. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни налево, ни направо, ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона, то, что Бог дал через Моисея, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Давайте я здесь остановлюсь, может, надо каждый комментировать, но надеюсь, вы это понимаете. То есть Иисус, первый отрывок, Иоанна 14 глава, он говорит: «Я ухожу, вам, конечно, грустно, но Дух Святой придет и кое-что с вами сделает». Он говорит: «Дух Святой уже сейчас с вами, то есть в нем, в Иисусе Христе. И когда я уйду, Он же придет к вам, и Он напомнит вам все то, что я говорил». То есть вы просто уловите, что делает Святой Дух. Святой Дух, он никогда не противоречит, слушайте внимательно, тому, чему он учил перед этим. Он не противоречит. В книге Иисуса Навина написано так: «Моисей умер, он не вошел». Они сравнивают, что Моисей это Брабранхам, теперь нам Брабранхам не нужен, у нас есть Святой Дух, Иисус Навин. Но Бог сказал Иисусу Навину, это так говорит Господь, это не вымыслы Павла Теребилина: «Тщательно выполняй все то, что тебе дал Моисей». Они говорят: «Вот так мы выполняем, мы Библию берем». Так вот, это духовно переносится туда. Потому что Святой Дух, который был на братьях Бранхами, Святой Дух, я не беру человека, Святой Дух, Откровение 3.22, который Дух говорит церквям, он не может, Святой Дух, который пришел после его смерти, он не может противоречить тому. Просто не может, иначе это не Святой Дух. Понимаете? Это не Святой Дух. Потому что он будет напоминать. Он уже сейчас с вами, Брабранхам мог бы сказать, не полнота божества телесного, не ошибайтесь. Он сейчас уже с вами, мы читаем его, понимаем, что он был с ним. И когда он придет, тот же самый дух, который был на братье Бранхаме, он должен быть в церкви. Это тот же самый дух Иисуса Христа, который был на апостоле Павле и так далее. Ни в коем случае не в разрез. Вот другой пример, я уж не стал его приводить. Михей и Илия. Брабранхам это объясняет, я сейчас объясню, как он объясняет, но потом скажу, что это можно даже и не его брать. Люди спотыкаются почему-то, ну, уже ясно, почему спотыкаются об этом имени. Михей был вызван царем Иосафатом и Ахавом и должен был пророчествовать, чтобы победим ли мы там этих сириян. Да? 400 пророков уже говорили, что мы победим. Вот. А Михей сказал: «Дайте мне ночь». Он помолился, получил видение, и Дух Святой через Михея сказал: «Если хочешь, иди. Но ты погибнешь, а я видел Израиль, который как овцы». И потом дал объяснение, что дух, я видел Господа, который сидел и говорил, кто бы пошел бы и увлек бы Ахава, чтобы он пошел на войну и его бы убили. Да, вы помните это место. И лживый дух вышел из преисподней и сказал: я увлеку, я стану духом лжи в устах его пророков. Так вот, Брабранхам это объясняет так. Михей поговорил сам лично с Богом и получил видение и откровение и сравнил это с откровением Илии. Бог через Илию проклял Ахава. И принести благословение это никак уже не могло быть. Если это Святой Дух, то он движется от бытия до откровения. Всегда один и тот же, одно и то же качество. Понимаете? И это был Святой Дух. И Михей сравнил и понял. Теперь, если не брать даже эту трактовку, то можно просто откройте третью книгу Царств и почитайте. И сравните Илия пророчество и пророчество Михея. Они совпадают. Даже если не брать трактовку, просто пророчество Илии, что ты проклят, псы будут лизать твою кровь. Пророчество Михея, ты не вернешься с войны, а тому, кто подошел и врезал ему и сказал, ты с какой-то стати Дух Святой от меня отошел. Ты, говорит, увидишь, какой он отошел, когда будешь там бегать вот в своем помещении и все прочее. И потом мы видим, как произошла смерть. Дух пророчествует через Илию, дух пророчествует через Михея, исполнение. Одно. Понимаете? Одно. Неправильное толкование Святого Духа в этом учении заключается в том, что брат Бранхам ошибался. Он ошибался, мы по-другому это видим. Я прочитаю отрывок из этого же письма. Он говорит: да мне без разницы, если бы брат Бранхам, а фактически он что, или не читал так внимательно послание, если бы брат Бранхам, я это процитирую потом из письма собственно брата Сергея, он говорит, если брат Бранхам скажет, что Иисус пришел не в такой же плоти, как человек, то он для меня антихрист. Брат Бранхам для меня тогда антихрист, и мне без разницы, сколько ангелов возле него крутилось.
Ну, ты, брат, дошел до точки. Вы понимаете меня? Учение, учение. Совершенно четко. Я сейчас вам прочитал. А, я все еще книгу себе переведу. Я прочитал. Он очень четко говорит. Так что, брат Сергей, можешь уже называть его антихристом. Так уже вслух говорю. Надо будет ему послать эту пленку. Можешь уже называть и печатать. Брат Бранхам был антихрист. Потому что учение брата Бранхама относительно того, что Иисус не был такой же, как ты считаешь, как человек, оно однозначно описано. Вот даже только две цитаты из семи периодов церкви. Можешь считать, это будет более честно. Прямо пиши, брат Бранхам, это не раб Божий, добрый раб, как он написал, а это антихрист, потому что он учит не так, как я учил. Я, Павел Серебилин, выбираю пророчество брата Бранхама, а не брата Сергея Павленко, понимаете? Слишком большая разница. Я учу по Библии. Многие учат по Библии. Идите к пятидесятникам, баптистам, адвентистам и начинайте соблюдать. Не есть мясо и соблюдать субботу. Идите к адвентистам, они учат по Библии. Понимаете? Это буква, это неправильная буква может быть. Это может быть дух взять другой и истолковать Библию неверно. Нужно помазание Святого Духа, братья и сестры. Святой Дух нужен. А не эмоциональность, ум, биология, еще чего-нибудь. Не надо этого делать. Это должно быть откровение, это должен быть Святой Дух. Это должна быть Библия от начала до конца, а не отрывки и измышления над этим. Смотрите, братья и сестры, смотрите внимательно, думайте над этим всем. И точно так же Бранхам и Святой Дух, это был пример Михея и Илии, да? Бранхам и Святой Дух, просто как опять Слово Божье. «Тайна семи звезд, которые ты видел в руке моей, и семи золотых светильников, сие есть сия». Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Откровение 2.1. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий, то есть я держу семь звезд в деснице своей». Понимаете? Я их держу в своей руке. Значит, это должно быть, если это учение, не просто там его замечание, а если это учение, то это учение должно идти от того, кто держит его в своей руке. А то, что я читал, это учение. И здесь так. Это или Господь Иисус учит так, через брата Бранхама, или это ложь. Выбирайте. 14 стих. 3 главы. «Ангелу Лаудикийской церкви напиши, так говорит Аминь, это так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божье, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Если человек отрицает этот Дух, который говорит церквям, то какой стоит за ним Дух с маленькой буквы? Дух Антихриста. Осия 12.13. «Через пророка вывел Господь Израиль из Египта, и через пророка он, Бог, охранял его». Это к Моисею. «Через пророка», Малахия 4.5, «Бог вывел из деноминаций невесту». И мне без разницы, что делают люди, которые просто так принимают это послание. Понимаете? Не спотыкайтесь на этом. Это просто крайность. Они не читают Библию действительно. Но вы так не спотыкайтесь. Вы должны видеть сердцевину. Через пророка, Малахия 4.5, 4 глава, 5-6 стихи, он вывел невесту из деноминаций, и через невесту он его охраняет. Так много учений. Так много от сил. Через пророка, брата Бранхама он охраняет. Понимаете? Согласно написанному слову. А люди начинают копаться и придираться и все прочее. Это неверно. Остановитесь. Леш, если можно, подумай внимательно. Я не давлю на себя. Ты потом, если что, подумай дома. Остановись. Мы с сестрой Олей не сговаривались. Она просто подошла ко мне в коридоре и сказала, я хочу спеть псалом. Так, твердо так. Она бывает, она, ну, можно мне спеть? Я хочу спеть псалом. Хорошо. И она начала петь, я сижу и чуть не плачу. Был лист, который начал отваливаться от ветки. И желтый полетел, совершенно лишенный влаги, вода Духа Святого, понимаете? Посмотри на себя. Теперь, я считаю, что мы друзья, которые мы любим, и я надеюсь, что он будет дальше любить нас, и мы будем дальше любить друг друга. И мы молимся, и постились уже два раза, и будем делать все, что можно. Я не хочу, чтобы он считал себя каким-то изгоем, или еще как-то. Но понимаете, сейчас я говорю достаточно серьезно, чтобы вы, как церковь, вы приняли свое решение. На какой вы стороне, понимаете? И вы, если что, вы потом сами еще подумайте. Потому что я тоже с этого еще хотел начать, что это самое. Церковь, она как бы имеет право выбирать свое учение, как пророк говорит. Ну и как в Писании написано. Кто не хочет, он говорит, вышел от нас, 1 Иоанна 2 глава, и тема открылась, что не все наши. Так что если Сергей вышел из христианства, из этого, то пусть он движется, как он считает нужным, и он считает, что он христианин. Вот, есть две разных лозы. Вот. Поэтому, кто хочет, он может двигаться, как он хочет. То есть, человек выбирает, и церковь здесь в Гусе может выбрать свое учение. Я против этого учения, Сергей Павленко. И я, если что, мы просто возьмем с семьей. Вы примите все, пожалуйста, кто хочет. Я думаю, что вы не примете, но тем не менее, так уж просто говорю. Как кто хочет, пожалуйста, я никогда не буду в таком собрании. Я лучше заберу семью и уеду отсюда. Я в смысле без угрозы, без запугивания, там, Павел, не уезжай. Я прошу прощения, что я уже по-человечески сейчас добавляю. Надеюсь, вы это понимаете. Но я выбираю другое учение. Учение Святого Духа. Через брата Бранхама. Не какое-то другое. Есть так. Через пророка вывел. Видите, не могу, я постоянно отвлекаюсь. Извините меня, пожалуйста. Итак, еще тут. Они напоминают, что пророк, вот последняя как бы мысль, они напоминают, что пророк призывал вернуться к слову. Это одних из догматов. Так вот, и мы сейчас давайте как к слову и вернемся как бы. Но он же сказал, что не все понимают, как важно говорить именно то, что сказал посланник. И призывает не только вернуться к слову, но и говорить так, как он говорит. Понимаете? Говорит в соответствии с тем учением, которое он говорит. Смирский период опять. Так вот, мы постоянно говорили, что если верующий был крещен Святым Духом, тогда этот верующий будет принимать слово для того периода, в котором он живет. Это истинное доказательство. Позвольте показать вам это яснее. Семь периодов, как это было изложено во второй и третьей главах книги Откровения, охватывают весь промежуток времени полноты язычников. Все это время, в течение которого Бог занимается вопросом спасения язычников. В начале и в заключении послания каждой эпохи повторяются те же самые слова. В каждом периоде, без исключения. Посланнику Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатиры, Сардиса, Филадельфии, Лаудикии, напиши, так говорит он, и так далее, и тому подобное. Кто имеет ухо, пусть он, человек, единственное число, слушает, что дух, с большой буквы, говорит церквям. Здесь, заметьте, теперь слушайте внимательно, мы недавно это читали тоже на проповеди, что Иисус духом в каждом периоде, Иисус, так вот это слово Божье, это не цитата, а вот на что он ссылается. Иисус, то есть Духом, в каждом периоде адресует себя только одному лицу, что касается слова для того периода. Только один посланник каждому периоду получает то, что Святой Дух должен сказать тому периоду. И этот один посланник является посланником к истинной церкви. Он говорит от лица Бога. Откровением к обоим церквям и к истинной, и к ложной. Затем это послание передается всем. Но хотя оно передается для всех, кто находится в диапазоне послания, это послание принимается индивидуально, определенным образом и только группой определенного качества. Каждый человек из этой группы людей – это тот, кто способен слышать, что Дух говорит таким образом, именно через посланника. Те, которые слышат, не получают своего собственного частного откровения. Равно как и группа не получает своего коллективного откровения. Но каждый человек слушает и принимает то, что посланник уже получил от Бога. Я понимаю, что это, конечно, давит на гордость. Как это так? Я тоже могу понимать. Но лучше смириться. В соответствии со Словом Божьим именно. Ничего странного, что это именно так, ибо Павел определил этот образец под рукой Божьей. Только у одного Павла было полное откровение для его слова. Что совершенно очевидно. Когда сопоставляем его с другими апостолами, которые признали, что Павел был пророком, посланником к язычникам того дня. Заметьте также, что это действительно освящено в слове, что когда Павел захотел идти в Азию, Бог запретил ему, потому что овцы, дети его, Божьи, были в Македонии, и они, македоняне, должны были услышать, что Дух, Святой Дух, скажет через Павла, в то время как люди в Азии не услышали бы. В каждом периоде точно такой же самый образец. Вот почему свет, проверяйте, 1 Иоанна и Исаия 8, вот почему свет приходит через Богом данного посланника в определенное место, и затем от посланника этот свет распространяется через служение других, тех, которые были верно научены. Но, конечно, не всегда все они, люди, разумеют, как это необходимо говорить только то, что сказал посланник. Так вот, если брат Сережа так верит, что он, и главное, вернуться к слову, так возьми и вторую часть. Говори то, что сказал Святой Дух через пророка брата Бранхама. Помните, Павел предупреждал, что чтобы люди говорили только то, что он сказал. 1 Коринфянам 14:37. Если кто думает о себе, что он пророк или духовный, пусть он признает, что то, что я пишу вам, есть заповеди Господни. Что, разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло? Они, люди, тут добавят, там отнимут, и вскоре послание не имеет уже чистоты, и возрождение умирает. Как осторожно и внимательно мы должны слушать один голос, ибо Дух, большой буквы, имеет только один голос, который есть голос Божий. Павел предупреждал, чтобы они говорили то, что он сказал. Так же делал и Петр. Он предупредил их, что даже он, Павел, не мог изменить ни одного слова из данного им по откровению. О, как это важно! Слушать голос Божий через его посланников и затем говорить то, что было дано им сказать церквям. Бог скрывается в простоте. Да, это первая проповедь из печатей.
106 пункт. Слушайте каждое слово, улавливайте его. И если вы записываете его слово с большой буквы на пленке или еще как-нибудь, то твердо придерживайтесь этого учения на пленках. Не говорите ничего, кроме того, что говорится на пленке. Просто говорите в точности то, что говорится на пленке. Понимаете? Вот. Потому что некоторые из этих вещей... Вот уже, пожалуйста. Какая из этих вещей? Теперь нам многое станет понятно, почему это неправильно понимают. Это неправильно, конечно, понимают. Авторитет, ты куда, тварь? В смысле, вместо Творца. Понимаете? И обязательно говорите только то, что говорится на пленке. Не говорите ничего другого, понимаете? Потому что я не говорю это от себя. Это он с большой буквы говорит, понимаете? И очень часто бывает путаница. Люди встают и говорят, ну, такой-то сказал, что это означает то-то. Давайте просто оставим все как есть, понимаете? Именно так нужно относиться к Библии. Как говорится в Библии, так и нужно принимать. Именно таким образом. Деяние 20:28. Это церковь Бога, и он искупил ее своей собственной кровью. Церковь Божьей кровью. Все. 1 Иоанна 4:1-3 и Деяние 20:28. Это разные абсолютно вещи. Это не та плоть, которую пытается научить Сергей. Там не написано «во плоти с семенем змея». Он пришел во плоти, да и аминь. Учишь, что не во плоти, просто нужно почитать, было взять и почитать историю. В истории было так, уже в конце первого века, не то, что «во плоти с семенем змея», а считалось, что это был какой-то супермен. Что Иисус, он на самом деле только видимость какая-то была, а внутри он был такой Бог, что ему было не тяжело умирать на Голгофе. И Иоанн пишет, антихристы появились, которые говорят, что ему не тяжело было умирать. Там называется, в истории называется человек, который так учил. Он на самом деле пришел во плоти. Это был реально Бог и реально человек. Люди путались. Но не то, что чему учит Сергей. Это не написано. Это не написано про семя змея в его плоти. Было пророчество. Дева зачнет, родится святое. Божья кровь искупила церковь. Чистый от нечистого не рождается. И это была святая кровь. Кровь Иисуса Христа. Все. Вопрос закрыт. Не знаю, во что люди верят. Понимаете, именно так нужно относиться. Как говорится в Библии, так и нужно принимать. Именно таким образом. Не прилагайте к ней свое истолкование. Она уже истолкована. Понимаете? Теперь, он цитирует, интересно. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Давайте я еще раз это прочитаю внимательно. Это Исаия 53 глава. Кто поверил слышанному от нас? Вопрос. И кому открылась мышца Господня? Другими словами, если вы поверили слышанному от нас, тогда открылась рука Господня вам. Понимаете? А если не поверили, вот вам как раз рука Господня не открылась. Получается вот так. Понимаете? Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Теперь я хочу прочитать из книги Евангелия Святого Матфея, из 11 главы Святого Матфея. А вы берите с собой бумагу и прочее, потому что мы постоянно, если у вас нет магнитофона, то вы берите с собой бумагу, чтобы помечать. 11 глава Матфея, 25-26 стихи. 11:26-27. Хорошо. Иисус говорит в молитве. Я хочу начать немножко раньше. Давайте возьмем 25-26 стих. Вообще-то я их и объявил, потому что они отмечены у меня здесь в Библии. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебе, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково твое благоволение». Аминь. Мудрые и разумные, копающиеся в биологии, это пропускает. Вот опять цитата из письма Сергея Павленко Михаилу, 30 марта 2004 год. «Но если бы Вильям Бранхам сказал, так говорит Господь, Иисус Христос пришел в плоти не такой, как у каждого человека, я бы, не колебаясь, объявил лжепророком, антихристом и сыном погибели, невзирая на все его заслуги и чудеса. И это потому, что в Библии написано, 1 Иоанна 4:2-3, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». 2 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и Антихрист». Дальше он свои слова пишет. «И меня абсолютно не волнует, сколько там ангелов стояло вокруг брата Бранхама, и сколько из них ему подсказывали». Дерзко, нагло, многих это увлекает. О, как сказал, это какая сила, слушай, как здорово он сказал, а? Надо же, не побоялся, вот точно на Библии стоит. А то, что это не Библия, а добавление, это закрыто. И то, что этот дух противоречит тому, что дух говорит в Библии, это тоже закрыто. И меня абсолютно не волнует, сколько там ангелов стояло вокруг брата Бранхама и сколько из них ему подсказывали. Есть Библия, так написано, и все тут. Авторитет слова брата Бранхама и авторитет Библии, кто более? Я мог бы привести на несколько страниц перечень высказываний брата Бранхама по одной теме, в которых он противоречил сам себе. Он не мой абсолют, мой абсолют Библия. Все прочие абсолюты – суть идолы. И мы имеем, и при том мы имеем вернейшее пророчество и слово, вот слово Божье. Если твой абсолют Библия, вот слово Божье. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Богу. Как светильник, усияющий в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего, брат Сергей, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Нельзя самому себе это объяснять и доказывать. Ибо написано, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Отвергая водительство Божье через пророка, он прикладывает свое собственное истолкование. Иов 31:27. «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Иов рассуждает. «Я целовал собственную свою руку, то есть гордился сам собой. Его уста целуют его собственную руку, хотя он не отдает в этом отчета и кричит, что он за Библию. Но сам поклоняется твари, тире себе, в смысле твари, это творение, это не грубое слово, своему истолкованию. А если более глубоко, то благодаря тому духу, который за ним и который толкает его на, это искажение, на эти искажения, вместо Творца с большой буквы, который благословен во веки аминь. Это напоминает о воре, который кричит громче всех, что он поймал вора, чтобы отвести подозрение от себя». Брат Сергей Павленко сам и уже давно сделал свой выбор. Если для него еще будет милость, слава Богу. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Притча 14:12. Да убережет нас Господь от этого. Во имя Иисуса Христа. Это свидетельство во имя Иисуса Христа. Братья и сестры, я думаю, что это действительно серьезно. Почему как бы меня вот это коснулось, то есть произошло несколько событий. Я не хочу обижать братьев, которые там. То есть в этом же письме, который прислал брат Леша мне, и он там цитирует, он этому брату в конце пишет: «Поскольку ты похулил Святого Духа, ты для меня больше не брат, твоя кровь на твоих этих самых, вот, мне больше, пожалуйста, не пиши». Так вот, люди там отлучают налево-направо. Всех, кто с ними не согласен, налево и направо. Брат Сергей Хлусов прислал мне письмо, и он написал, что у них была очередная как бы разборка такая, очередной скандал, и Денис вышел и сказал: «Я молюсь за ваши погибшие души, чтобы вы Духа Святого приняли». Это не есть Дух Святой. Это не то. Понимаете? И вот молится, я так понимаю, что еще чуть-чуть, и Леша будет за всех нас молиться, и будет считать, может быть, нас антихристами. Леша, остановись. Это неверное учение. Это не по Слову Божьему. Святой Дух, один из пунктов, третий пункт. Святой Дух неправильно понимается. Он всегда идет, понимаешь, всегда по Библии. Дух Святой всегда идет совместно с тем, что уже было. Не так, что противоречит. Я как сказал уже, в семи периодах, например, церкви, брат Бранхам четко уже выразил учение, кем был человек Иисус Христос. Да, он был обычный человек, но без семени змея. Это была Божья кровь. Это, об этом же учит Писание. И брат Сергей, как я уже сказал, может смело сказать: брат Бранхам был антихрист, он не учит, а учит Библия. Надо же, оказывается, Сергей Павленко больше за Библию, чем брат Бранхам. А я-то думал, что брат Бранхам гонял деноминации и принес нам чистое слово. Противоречие за противоречием. И Малахия 4, и Откровение 1, Откровение 3. Все напрочь перечеркивается только из-за того, что несколько человек сделал ошибок по-человечески. Так не зацикливайтесь на них. Слушайте учение, слушайте, что Дух Святой говорит. И это говорит Святой Дух. Я верю, что это был святой, ну, что мы разобрали это. Подумайте, сейчас через несколько минут мы будем это... Нет, ну вы еще сами подумайте, то есть это, конечно, где-то может быть все-таки эмоционально, я хотел бы как разбор провести, и все равно проповедовал, но вы подумайте. Давайте сейчас склоним голову, и если можно, кто хочет, можете встать на колени, помолимся еще. И, Леша, если у тебя что будет на сердце, скажи, смотри. И потом мы еще не расходимся. У меня как бы еще один вопрос как бы есть. Я надеюсь, что он будет, ну, уже совсем короткий, но тем не менее. Дорогой Господь, это получилось все равно как проповедь. Я верю, что это сказано. Насколько я понимаю, это соответствует именно Твоему Писанию. И это идет в разрезе Твоего Духа, которого Ты послал через брата Бранхама. И я принимаю это Слово Божие, в котором написано, что Откровение 3:22. Вот, что кто имеет уши, пусть слышит, что Дух говорит к церквям. Господь, мы принимаем это. То есть я это принимаю. Я отдаю в Твои руки еще раз брата Лешу, потому что он наш брат. Он здесь с нами, Господь. Я отдаю в Твои руки сестер, которые здесь находятся, Господи. Прошу Тебя, дай им сделать свой выбор, Господь Иисус. Там хорошие, там как бы умные люди, там в Харькове, там как бы ну, умные люди, там харизматичные люди, они очень энергичные и все прочее, но это человеческое. Это не есть Божье, Господь. Я прошу Тебя, кого можно еще? Останови. Это моя молитва, лично моя молитва. Останови братьев и сестер, которые уже заблудились в этом учении. Я прошу Тебя, с любовью прошу за брата своего Лешу, Господь Иисус. Вот, даже если он будет считать меня антихристом, вот, то это, ну, если вдруг он все-таки пойдет дальше, дальше и дальше. Это без разницы. Я собираюсь чертить дальше круг и молиться за него до тех пор, пока это как бы ересь не отойдет от него. Боже, я верю в него просто, Господь, и прошу Тебя за него, чтобы Ты помог ему, Господи. Помог ему вырваться из этого, увидеть. Вот много мест Писания мы сейчас прочитали. Помоги, пожалуйста, ему. Благослови также эту церковь, потому что ну, вот мы разойдемся, может быть, там через полчаса, Господь, какой-то наплыв, может быть, схлынет, но пусть останется ясная, четкая Твоя истина, Господь. Они могут это взять с собой, эти листочки, перепроверить, вчитаться, помолиться, Господь. Боже, дай людям сделать правильный выбор. Я не хочу, чтобы в этом отсеве, ибо написано, сатана сказал, просею, как пшеницу. И вот он сеет, сеет этих людей, церкви, принимающие послания, сеет и сеет. И как много ушло, как много деноминаций, как много крайностей, как много всяких, не Духа Святого, принимают человек, Духа на человеке, который такой эмоциональный. Боже, отец и дерзкий, и все прочее. Уж правда, Господи, не знаю, уж написал бы уже откровенно, черным по белому. И это бы сразу бы отбросило бы всем, всем бы написал, прям большими буквами. Брат Бранхам — это антихрист. Ему не верьте, вот, Библия учит по-другому. Это было бы намного более честнее, Господь. Да, ему, если нужно так написать, может быть, хоть от этого люди немножко протрезвеют и поймут, что он уже, ну, совсем дошел. Господи, Отец, пожалуйста, помоги. Я прошу Тебя, сохрани у нас почтение к Твоему, к Твоей Библии, к Твоему Слову. Сохрани в нас почтение к посланию, которое Ты дал через своего слугу, брата Бранхама, Господь. Боже, сохрани у нас почтение друг к другу, Господь. Боже, не ссориться, не драться. Рабу Господню не должно ссориться, но с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния, ибо дьявол уловил их в свои сети. И нам, ну, мы не будем ссорить и ссориться, Господь. Дай нам сохранять это почтение, и пусть каждый выбирает свою дорогу. Но, Господи, я молю Тебя за эту церковь. Я молю Тебя за эту церковь, Господь. Боже, Ты прислал нас сюда с моей семьей, Господи. Я верю, что это Ты прислал. И она здесь основана, Господи, Твоей силой, в том числе, Господь, так скажем, частично и через мое служение, которое Ты мне дал, Господь. Я не хочу, как тот же пророк сказал, что мы видели там церковь, одна пала в ересе, другая пала от грехов. Вот нигде я не чувствовал так Духа Святого свободно, как вот здесь же в Херсонвилле, там пророк это говорил, Господи. Многие хвалят нас, ну, кроме тех, кто ругают, что здесь все-таки достаточно просто. Здесь у нас много ошибок, у нас много грехов, мы много неприязни, много раздражения всплывает порой. Просто, не знаю, искры сыпятся из глаз, и порой просим прощения друг у друга со слезами. Господи, это потому, что, я верю, дьявол ополчается. Ополчается, бьет, и мы еще слабы. Но, Боже, Боже, вступись. Я прошу Тебя, вступись. Я не хочу отдавать это собрание, этому учению. Я не хочу, Господь. Брат Леша, если он останется, он не сможет измениться. Он должен будет говорить, его будут и подталкивать. Говори. И внутри него это главное будет. Он все равно будет говорить и будет призывать. Читайте, смотрите, разберитесь. Вот по плоти, вот родословные и все прочее. Разберитесь и все прочее, Господь. Но это неверно. Я не хочу, чтобы церковь поддавалась. Господь, я не хочу. Но пусть каждый сделает свой выбор, Отец. Боже, благослови. Много всего сказано, но благослови. Я отдаю все в Твои руки. Я больше ничего не могу сделать. Помоги, если это запишется, прослушать, может быть, что-то еще раз. Изучить внимательней. Господи, пусть Твой Святой Дух все усмотрит. Господи, не знаю больше, что еще сказать. Отдаю себя в Твои руки. Отдаю свою семью в Твои руки. Храни нас, пожалуйста, от всякого суда, Господь. Пусть кровь Иисуса будет вокруг нашей семьи, чтобы никакое презрение или осуждение или проклятие Господи, чтобы оно отскочило от крови Иисуса, который будет вокруг меня и Светы, и моих детей. Ибо уже несколько лет такого рода проклятия идут с разных сторон, потому что мы залезли в духовную борьбу, начиная с николаитства, и начиная с обличения Николая Ивановича и тому подобное. И вот следующее обличение, которое пришлось произнести, хотя не хотел этого делать, Господи, и так далее. Но я не могу больше уже ничего сделать. Мне нужно отстоять церковь, Господь. Я прошу Тебя, Бог мой, прошу Тебя, защити эту общину. Пусть кровь Иисуса Христа будет вокруг этого поместного собрания святых. И пусть тоже никакая ересь, никакое проклятие, никакие там даже обсуждения, как в Донской обсуждали, эти амфиногеновые, эти варахтины, у бедной их души и все прочее. Твое слово говорит, мои уста не согрешат, называя, да будет проклята та душа. Вот, Господи, помоги, Отец, я прошу Тебя, верни Лешу, Господи, пожалуйста, верни. Господь, я отдаю его в Твои руки. Это моя молитва. Он может читать по-другому, и будет молиться, может быть, за меня, чтобы я был спасен. Но, Господи, я прошу Тебя. Я так вижу, что это ошибка, Господь. Это ошибка, это ересь. Боже, Отец, молю Тебя, мой Бог, чтобы он вернулся, Господи, чтобы эта любовь и Твое Слово завоевали его, Отец. Не только моя любовь или Слово, которое мы сейчас разбирали, а наша любовь. Как пела сестра, я верю, что это было помазание Святого Духа. И про лист, и про друзей, и про любовь, Господь. Пожалуйста, сохрани, Отец, сохрани нашу общину, Господи. Пусть Твой Святой Дух благословит каждое сердце. Я молю Тебя, Отец. Я снова отдаю себя и эту общину, мою семью, в Твои святые руки. Да прославится во всем имя Господа Иисуса Христа. И да прославится во всем Святой Дух. Аминь.